уважаемые студенты, я рада сегодня здесь видеть вас, ну и, конечно, Константина Затулина, депутата Общественной палаты Российской Федерации. Мы в последнее время очень много работаем над тем, чтобы приглашать представителей бизнес-структур, органов власти, наших зарубежных партнеров для того, чтобы они выступили с лекциями перед студентами, рассказали о состоянии текущих дел в сфере этой деятельности, которой они занимаются, рассказали о перспективах, задачах, своих планах. Поэтому очень рада, что вы сегодня здесь, в нашем университете. Параллельно на экономическом факультете сейчас ведут лекции наши зарубежные партнеры, два профессора из Франции, и на юридическом факультете Константина сейчас.
Я всегда даю вам прикол.
Спасибо большое.
Да, я всегда наверху.
Вам интересный вопрос.
Добрый день. Я постараюсь уравновесить двух профессоров из Франции, если у меня получится, в одиночку. Большое спасибо за представление. Я действительно член Общественной палаты с февраля прошлого года. Но я сейчас постараюсь говорить о другом, а именно о том, чем я занимаюсь в свободное от Общественной палаты время. То есть своей работы. Вот уже 20 лет я являюсь директором Института стран СНГ, который был создан в июне 96 года. Это не учебное, а научно-исследовательское учреждение, которое на сегодняшний день работает около 80 сотрудников, в том числе 25 кандидатов и докторов наук. Это единственная российская некоммерческая организация, которая имеет свои филиалы на Украине, в Приднестровье, в Армении, представительства в Крыму, в Севастополе, в Абхазии, Белоруссии. В общем, везде, где мы на самом деле в состоянии организовать работу. Далеко не везде, такова реальность Содружества независимых государств, о котором мы поговорим. К сожалению, мы можем свободно работать и действовать. Но вы, конечно, в курсе того, что завтра состоится предварительное голосование у сторонников «Единой России». Если среди вас есть такие, то они приглашаются на избирательные участки. Не является никакой тайной, что я участвую в этой процедуре с тем, чтобы добиться поддержки по Сочинскому одномандатному округу. У нас восстановлен одномандатный округ. Завтра я эти предварительные голосования выиграю. И я пришел сюда не за вашими голосами. Хотя, конечно, буду рад, если кто-то меня поддержит. Я пришел для того, чтобы рассказать как раз о том, чем я занимаюсь. Или скорее о том, что должно вас волновать. Ведь вам жить в этом мире и от того, каким будет положение России и в нашем регионе, и в целом мире, очень многое зависит. Мы живем в Сочи. Сочи – это курорт. Курорт всегда очень зависим от внешней и внутренней конъюнктуры. И понятно, что события, которые за последние 2-3 года на ваших глазах произошли в мире и в России, они очень сильно меняют эту картину, картину мира. Но прежде всего хочу сказать, что государства, которые оказались на обломках Советского Союза в 91 году, в том числе и Российская Федерация, выбрали, безусловно, разный путь внутреннего национально-государственного строительства. Практически все из них, за исключением России, выбрали для себя лекало 19 века, то есть строительство национально-ориентированных государств. В самой грубой форме это выглядит как Украина для украинцев, Казахстан для казахов, Грузия для грузин и так далее. Учитывая то, что Советский Союз, а по сути это была Большая Россия, В течение сотен лет развивался как многонациональное государство, это не могло не привести к внутренним конфликтам и противоречиям. И мы видим плоды этих противоречий в виде зон конфликтов, происходящего на Украине и в других частях этого общего пространства, прежде общего пространства. Что касается России, то Россия единственная, которая до конца не ответила на вопрос, Россия это для русских или Россия это для всех, кто в ней живет. Ответ «Россия для всех, кто в ней живет» означает продолжение прежней линии многонационального государства. В советские годы оно называлось интернациональным государством. То есть, хотим мы этого или нет, государство имперского типа. Слово «империя» имеет отрицательный окрас в современной политологии. При этом, как ее не ругают, эту империю, нельзя не отметить, что империя – это многонациональное государство, где идентификация граждан этой империи или подданных этой империи, если это монархия, всегда связана с общегражданскими установками, с равенством, как это было в поздней Римской империи или Византийской империи, или в Российской империи много позже, равенством перед законом всех, кто живет на территории этой империи. Империя – это мир внутри империи, межнациональный и внутринациональный. Во всяком случае, она всегда к этому стремится. Вот и мы всегда к этому стремились. В Советском Союзе, когда реализовывали так называемую ленинскую схему решения национального вопроса, создания там автономии, союзных республик и так далее. И сейчас к этому стремимся, в совершенно иной ситуации после распада Советского Союза. Я напомню, что в Советском Союзе чуть более половины населения относилось к русским. В Российской Федерации к русским относится более 80%. И казалось бы, вот повод вслед за соседями нашими, в Казахстане или там, на Украине, заговорить о России для русских. Но я убежден, что такая постановка вопроса была бы серьезным поражением на нашем историческом пути. Я говорю сейчас о внутринациональных проблемах, о внутренних проблемах, потому что все, что касается основной темы нашего разговора, того, что происходит в Украине, Грузии, Казахстане или на Кавказе, все это имеет, когда дело касается России, основанием нашу внутреннюю политику. Наша внешняя политика в СНГ – это продолжение нашей внутренней политики. Это то, что вы, мне кажется, должны понять, должны усвоить. Да, конечно. В связи с трудностями, с которыми столкнулась Российская Федерация, у нас зародилось движение, которое почему-то называется националистическим или русским национальным движением, в разных формах и проявлениях, где вот люди всерьез говорят о необходимости строить Россию только для русских, или даже выделить в составе Российской Федерации специальную отдельную русскую республику. Это затмение ума, как я считаю, это на самом деле гибельный путь. И не случайно те русские националисты, в кавычках, которые некоторые из них придерживаются этой точки зрения, они были замечены в недавних событиях на Украине, на чужой стороне, на стороне тех, кто боролся с Луганском, Донецком, Крымом и так далее. Это не случайно. Предпринимаются большие усилия для того, чтобы породить эту проблему. Русские против России. Русские, которые недовольны положением русского народа, который терпит какие-то ущемления в Российской Федерации, и в результате ставят вопрос о своем национально-государственном самоопределении. Подобная парадигма, такой вариант развития был бы для нашей страны катастрофическим. Но я не могу заметить, что на самом деле 90-е и 2000-е с точки зрения национального вопроса в нашей стране сильно отличаются. В 90-е годы какой вопрос у нас был основным, когда разговаривали о национальностях, о национальном мире в России? Основным был вопрос, как нам сохранить в составе России другие народы, другие автономии, Татарстан, Башкортостан, Чечню, это самый яркий пример. Как нам не допустить распада России за счет ухода из нее вот этих национальных меньшинств в масштабе Российской Федерации. И, соответственно, в то время принимались разные решения, а президент Ельцин, вы помните, на заре российской государственности, заявил на 90-е годы, находясь в Башкирии, в Башкортостане, что берите суверенитета сколько хотите. Вот эта политика, она привела к серьезному кризису Российской Федерации как федеративного государства. И вот сейчас, на мой взгляд, к настоящему времени острота национального вопроса как раз и переместилась в другую плоскость. Речь идет о том, чтобы удовлетворить сегодняшним состоянием Российской Федерации прежде всего большинство, то есть прежде всего представители русского народа. При том, что гарантии прав национальных меньшинств, малочисленных народов должны безусловно соблюдаться, и никакого поражения в правах, второстепенности не должно быть ни для какого народа в России. Это очень любопытно продемонстрирует даже на примере нашего города Сочи. Но вы, конечно, знаете, что, и, собственно, я смотрю на аудиторию, это всем очевидно, что наш Сочи многонациональный город. И здесь живут и русские, и армяне, и грузины, и адыги, и масса других национальностей. Вообще, сколько всего национальностей в России? Кто не скажет? Кто знает? А? 193 по переписи. В том числе и нигерийцы есть, как отдельная национальность Российской Федерации. Ну, просто есть какое-то количество людей, которые приехали сюда на учебу, здесь остались и так далее. Маленькое, конечно. Так вот, у нас на территории Лазаревского района проживают адыги-шапсуги, или причерноморские адыги, в нескольких аулах. Вы были когда-нибудь в адыгских аулах здесь, в Лазаревском районе? Кто-нибудь был? Поднимите руку. Совсем немного. Но вот я напомню, что в 90-е годы, когда у нас было время сомнений, потрясений, в этот момент целый ряд уважаемых людей из числа проживающих в Сочи адыгов и организаций, представляющих прежде всего адыгахасы, заявлял о необходимости создать на территории Лазаревского района Шапсугский национально-территориальный округ. Ну, по-своему трактовал события прошлого, ведь, как говорят в таких случаях, добровольно шапсуги в Россию не входили. В Дагестане говорят, мы в Россию добровольно не входили, добровольно из нее не выйдем. Ну вот примерно то же самое, если говорить о прошлом коренных народов на той территории, которую мы сейчас населяем в Сочи. Ну вот, если тогда речь шла о том, что нам нужны дополнительные права, потому что мы чувствуем, что у нас есть проблемы, как у нации на территории России, проживая в Сочи. Сегодня, хотя многие из этих проблем остались, вы знаете, какой вопрос был поставлен мне, вот только что я встречался во всех аулах с населением. Один из главных вопросов, почему шапсугов не призывают вооруженные силы. Действительно, к моему удивлению выяснилось, что их не призывают вооруженные силы. Этот вопрос мы решили уже. Обращение к начальнику генерального штаба и так далее. Почему? Потому что тянется некое недоверие с тех времен, и это недоверие приходится преодолевать. Но само по себе характерно, что люди, которые сомневались в правильности нашей политики, сегодня выступают в поддержку этой политики и более того настаивают на том, чтобы молодежь, принадлежащая к адыгам шапсугам, служила в вооруженных силах. А вооруженные силы России сегодня задействованы. Они задействованы, как мы знаем, в Сирии, как говорят некоторые, на Украине, хотя мы этого не признаем. То есть тематика национального вопроса сменилась. И на самом деле национальный вопрос является одним из источников нашей внешней политики в ближнем зарубежье. Что нам на самом деле нужно в ближнем зарубежье? От тех стран, которые с нами соседствуют. У России, в принципе, достаточно территории, достаточно возможностей, полезных ископаемых. Она продолжает оставаться самой большой страной в мире, даже после распада Советского Союза. Если суммировать всю экономику стран СНГ, то потенциал России – это 80% всей экономики бывшего Советского Союза. То есть суммировать все, что есть сегодня на Украине, в Казахстане, в Прибалтике и так далее, это все 20% в сумме. 80% – это Российская Федерация. Да, конечно. На Украине примерно 70% земли – это пахотные земли. А вы знаете, сколько процент пахотной земли в Российской Федерации, которую можно распахать и засеять? 5%. Потому что огромные пространства тундры, тайги и так далее, они на сегодняшний день не могут быть освоены, наверное, никогда не могут быть освоены, разве только в фантастических повестях, для того, чтобы заниматься обычным земледелием. Но тем не менее, факт остается фактом. Казалось бы, России всего хватает. Так чего же России нужно от Украины, от Казахстана и так далее? Прежде всего, России, безусловно, нужно, чтобы эти страны не мешали России создавать свою жизнь внутри России, поднимать свою экономику, развивать как бы свое государство. И возвращать себе то место в мировом концепте держав, который занимал Советский Союз. И вот тут-то оказывается, что у нас не со всеми одинаковые цели. Прежде всего, когда в 91-м году распадался Советский Союз, и вы знаете, какую роль в этом сыграли Беловежские соглашения, подписанные президентом Ельциным от имени России. Но я не буду рассказывать историю этих Беловежских соглашений, хотя она сама по себе интересна. Ехали в Беловежскую пущу вроде бы договариваться о том, как сохранить в обновленной форме Советский Союз, не имея как бы проектов его распада. А когда собрались, когда завели друг друга разговорами, лидеры Украины, Белоруссии и России, то пришли к идее отменить Советский Союз. Один из членов российской делегации подсказал, что поскольку мы, Россия, Украина, Беларусь и еще Закавказская Федерация, которая в 1936 году прекратила свое существование, являемся учредителями союзного договора 1922 года, то мы как бы вправе и распустить этот самый Советский Союз, который мы в 1922 году создали. Все ухватились за эту идею, на факсовой бумаге написали Беловежские соглашения. На подручном листе. И вот, безусловно, президент Ельцин понимал, какую он ответственность на себя берет. Им двигало прежде всего желание избавиться от союзного центра, от Горбачева и так далее. К тому времени союзный центр и Горбачев были скомпрометированы, конечно, в глазах населения. И, конечно, на их место хотели заступить честолюбивые, властолюбивые лидеры союзных республик. Но извинял он себя тем, что незадолго до Беловежских соглашений в коридорах Белого дома, который тогда был центром российской власти, это потом Ельцин переехал в Кремль, после Беловежских соглашений, ходил по рукам меморандум, записка, где рассказывалось о том, что нет никакой трагедии в том, чтобы распустить Советский Союз. Напротив, для России это выгодно, потому что мы избавимся от бремени, бремени такого, как Средняя Азия, Закавказские республики, которые требуют дотации из бюджета. А эти страны, которые станут там независимыми государствами, никуда не уйдут. Через некоторое время они к нам вернутся, потому что деваться им некуда. Экономика настолько взаимосвязана, советская экономика, что выжить они без поддержки России никак не смогут. Это было глубочайшее заблуждение. Потому что на самом деле мир населен, и когда происходит такой катаклизм всемирно-исторического масштаба, как распад выдающейся империи, фактически конкурировавшей всю послевоенную историю за лидерство в мире Соединенными Штатами, конечно же, есть масса заинтересованных во внешнем мире, чтобы растащить это наследство по разным углам и нишам. Что и произошло. На Востоке интерес к этому проявили страны Востока, которые стали быстро встраивать в орбиту своих интересов, скажем, Таджикистан, в орбиту интересов Ирана, Азербайджан в орбиту интересов Турции. А на Западе Главные усилия, конечно, принадлежали западным странам, которые провозгласили негласно, конечно, этот новый поход на восток и расширение НАТО, расширение Европейского Союза за счет бывших частей Советского Союза и стран соцлагеря, который к тому времени тоже распался. То есть было наивностью считать, что мы проводим такой чистый лабораторный опыт. Вот сегодня распустили Советский Союз, а завтра он снова собрался. Мы уже 25 лет живем в этом постсоветском мире и видим, что произошло на самом деле с ориентацией государств, бывших союзных республик, которые стали независимыми после распада Советского Союза. Их всех постарались трудоустроить в разные другие блоки и лагеря. И все усилия сегодня России на этой арене связаны с тем, чтобы сохранить какое-то ядро, сохранить пояс добрососедства, сохранить экономическое пространство с бывшими союзными республиками. Отсюда все эти проекты. Проекты сначала Евразийского экономического сообщества, сейчас Евразийского союза. То есть проекты создания экономических и политических объединений, которые как-то цементировали бы это пространство. Это вопрос нашей безопасности, это вопрос процветания нашей экономики. У нас, как вы знаете, 150 миллионов населения, примерно. Вот экономисты посчитали, что для того, чтобы рынок внутренний был самодостаточным, что значит самодостаточный? Это значит, чтобы мы, выпуская, скажем, свою Кока-Колу, не заботились об американской, потому что у нас есть рынок сбыта для этой Кока-Колы, нам его вполне достаточно для того, чтобы она была конкурентной. И все что угодно, начиная от лимонада «Байкал», и кончая там гораздо более серьезными вещами, такими как автомобили своего производства, корабли своего производства и так далее. Так вот, в среднем рынок является самодостаточным при наличии 300-350 миллионов участников этого рынка. Как видите, Российская Федерация, она представляет из себя в количественном отношении только половину. Вот почему мы ищем рынки, почему мы пытаемся их расширить и в рамках Евразийского союза, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и так далее. Но это я повторяю только часть вопроса, потому что гораздо более существенной является другая часть вопроса, а именно наша безопасность и оборона на Западе. Сегодня граница России на Западе проходит по границам государства Бориса Годунова, в Смоленской области, на Украине и так далее. И самый яркий пример той угрозы, которая представляет из себя вопрос безопасности для России, это решение о возвращении Крыма и Севастополя, потому что сейчас много говорят о том, надо было это делать или не надо, и такие дискуссии в связи с общим ухудшением экономического положения проникают и в российскую аудиторию. Но зададимся вопросом, а что было бы, если бы не присоединили Крым и Севастополь? Что было бы в бассейне Черного моря? Ведь Крым и Севастополь являются непотопляемым авианосцем. Это известное выражение. И тот, кто контролирует Крым, на самом деле контролирует акваторию Черного моря. Но мы чуть позже об этом я скажу, более подробно, о крымской истории. Я хочу лишь вот всем этим очень беглым рассуждением доказать одно обстоятельство. Наша политика в СНГ кому-то кажется реактивной, кому-то кажется импульсивной. На самом деле она является последовательной, исходящей из наших внутренних задач. Мы хотим, чтобы нам никто не мешал строить наше будущее. А мешать нам строить наше будущее, используя страны СНГ, очень просто. Потому что у нас нет исторических границ со странами СНГ. У нас иной раз нет просто физических границ. 5000 километров границы с Казахстаном, они же ведь не обустроены, как в советские времена, контрольно-следовой полосой, каким-то валом и так далее. Вот сейчас украинцы от дури начали сооружать стену, но ведь на самом деле никакой стены невозможно соорудить между Украиной и Россией. Это все кончится прахом. Поэтому наша уязвимость здесь является основанием для нашего поведения и наших действий. И, конечно, мы понимаем, что от сложения потенциалов экономических и всяких иных российская экономика только выиграет. Потому что степень монополизации в советской экономике была чрезвычайно высокой. И если мы утрачиваем, например, выпадает какое-то звено, то выпадает вся цепь. Ну, представьте себе. Вот сегодня, после того, как мы поссорились с Украиной, наш военно-промышленный комплекс, вроде бы могущественный, успешный, приносящий нам прибыль, но строить, например, крупные надводные корабли мы не можем пока, потому что у нас нет турбин, которые изготовлялись на Украине, потому что у нас нет Николаевского судостроительного завода, еще построенного при царе, который строил крупные корабли. Подводные лодки мы можем делать в любом количестве, а надводные корабли нет. И это вот открылось, вот вскрылось в полной мере именно сейчас. Начались торможения в осуществлении этих проектов. Это серьезная проблема для развития нашего военно-морского флота. Это просто как пример. Ну а теперь хочу сказать несколько слов уже по конкретным проблемам взаимоотношений. Безусловно, вы уже насмотрелись по телевидению, начитались в газетах, если вы их читаете, или в интернетах, которые, я уверен, вы точно читаете, по происходящим на Украине. Конечно, нужно отделять пропаганду от глубинных процессов, от понимания происходящего, но я хочу вам объяснить, что произошло и почему так случилось. Но прежде всего, Украина для России – это самый главный вопрос на пространстве СНГ. И отношения с Украиной наиболее важные с этой точки зрения. В течение 24 лет мы пытались сделать вид и искренне стремились к тому, чтобы Украина продолжала оставаться той самой братской Украиной, а это сочетание братской Украины везде было вроде как бы общего места в речах политиков, с нашей стороны, по крайней мере. Но что на самом деле происходило все это время на Украине? Как я уже сказал, на Украине пытались реализовать вот эту примитивную схему «Украина для украинцев». Построить единую украинскую нацию. Каким образом можно эту нацию построить? Между прочим, нет разницы, Украина, Казахстан или какой-то иной. Ну, во-первых, Украина до сего дня, а сейчас так еще хуже, чем когда-нибудь, в 2013 году, когда еще не было никакой войны и кризиса, экономический потенциал Украины составлял 80% от уровня 1991 года. То есть за 20 лет Украина ничего не добавила, а только отнимала от того, что она унаследовала. Конечно, на Украине была большая эйфория в определенных кругах от того, что на них свалилась независимость. Никакой борьбы за независимость в 90-е годы на Украине в целом не вели. Да, на западе Украины действовали националисты, так называемый рух Украины, который настаивал на том, чтобы Украина стала федерацией. В советские времена лидеры руха Украины, бывшие националисты, диссиденты и так далее, творчески как бы развивали идею, что Украина должна стать федеративной. Они не верили, что Украина выйдет из состава Советского Союза, никогда не верили. Но думали, что в рамках федерации им на Западной Украине наконец-то удастся как бы получить власть в свои руки и самоуправляться. Когда же оказалось, что Советский Союз распался, то тут возникла эйфория, и те люди, которые были у власти на Украине, а это партийно-государственная номенклатура, ведь первый президент Украины это бывший секретарь по идеологии, а потом первый секретарь Компартии Украины Леонид Кравчук. Вот для того, чтобы удержаться у власти, эти партийные бюрократы на Украине заключили союз с националистами Запада Украины и стали строить Украину именно вот в таком варианте. А рецепт этой Украины был к тому времени готов только на западе Украины. То есть Украина как государство, где постепенно вытесняется русский язык, где ни за что нельзя признать реальность. А реальность состоит в том, что люди на Украине говорят и думают по-русски. Большинство. И сейчас тоже. Но русский язык нельзя приравнять государственному украинскому, потому что в таком случае на украинском никто говорить не будет. Надо во что бы то ни стало вытеснять русский язык, русское влияние.
А людям, которые вообще, живя все хуже и хуже на Украине, потому что падает производство, разваливаются предприятия и так далее, надо объяснять, что мы сейчас живем в лучшем государстве, чем бывший общий Советский Союз. Почему? Потому что дальше переписывается история и рассказывается о том, что мы всегда, нас русские, притесняли, грабили. Устроили нам голодомор в 30-е годы. Причем не просто голодомор, а по национальному признаку уничтожали именно украинцев голодом. Что является абсолютной чушью. Действительно, в 30-е годы был голод не только на Украине, но и в Поволжье, в Краснодарском крае, в Казахстане. Огромное количество людей погибло из-за вот этой сплошной коллективизации и засухи, которая несколько лет поразила страну. Но никакого плана, во многом виновато советское руководство, Сталин в разных ошибках и преступлениях, но никакого плана уничтожать украинцев как нацию в Советском Союзе отродясь не бывало. А ведь на Украине приняли закон о голодоморе как геноциде русского населения на Украине, специально, чтобы доказать всем и каждому, особенно подрастающим поколениям, что нас морили голодом в Советском Союзе. Нас, именно украинцев, за то, что мы украинцы. Это вранье. И такого вранья в украинской истории больше, чем достаточно. В новой украинской истории. Конечно, можно посмеяться, когда каждая нация после распада Советского Союза придумывает себе прошлое. Но я уже устал читать учебники, изданные в разных республиках. Все абсолютно нации изобрели колесо первыми. Все абсолютно первые начали пахать. Туркмены первыми, украинцы тоже первыми. Но украинцы пошли дальше. Палестина — это полевой стан. Ной остановился не на Арарате, а на Карпатских горах. Украинцы — это народ укр, который в своих песнях вспоминает мамонтов и так далее. Это все подбрасывается для того, чтобы люди поняли, у нас общего с русскими никакого нет. Вы знаете, я в 90-е годы был приглашен на первый канал украинского телевидения в такую ток-шоу, которое называлось «Откуда взялись украинцы?». Там собралось несколько псевдоученых и нормальных ученых, и в присутствии аудитории им задавали один и тот же вопрос. Вот как вы считаете, кто такие украинцы? И вот я наслушался всего этого, и о народе укр, и о, значит, украинцах, которые вообще чуть ли не являются там прародиной всех-всех-всех-всех народов. Когда дело дошло до меня, и меня спросили, а я сидел там на особом месте, чтобы всем было показано, понятно, что я как раз и есть тот самый злобный москаль, которого надо остерегаться, и который вот в специальном месте сидит, чтобы не покусал присутствующих. Меня спрашивают, а кто такие украинцы? Я говорю, украинцы — это русские, которые живут с краю. Возник, в зале возникло возмущение, и главный вопрос, почему с краю? Я говорю, вы меня зря подозреваете. Я вообще сын пограничника. Я понимаю, как историк и как сын пограничника тоже, что жить с краю — это огромная историческая ответственность. Любой историк вам скажет, что пограничные территории, пограничные земли — это зона активного этногенеза, то есть взаимопроникновение культур. Это как раз такой тигль, в котором плавятся народы, плавятся культуры, возникают новые общности. Поэтому у вас очень почетная роль в истории. Прошло много лет, и уже во времена Януковича, то есть лет 20 прошло, но до этой гражданской, по-моему, в 12-м году было, или в 11-м, опять приглашают на украинское телевидение. И передача, в ходе самой передачи опять возникает вопрос, кто такие украинцы. Прошло, заметьте, 20 лет, как мы живем порознь. Они воспитываются в своей среде, со своими учителями, мы по-своему рассматриваем историю. И опять отвечаю, украинцы — это русские, которые живут с краю. Опять возмущение в аудитории. Но вопрос звучит не так. Почему русские? 20 лет назад было «почему с края», а теперь «почему русские?». Вот что такое за 20 лет промывка мозгов. И встает дама и говорит: «Вы нас оскорбляете. Вы разве не знаете, что русские — это рабы, это люди, которые всегда жили в тоталитарном государстве, которые любят кнут, которые там любят царя, а мы украинцы, это демократы по природе, это казачество, это вольница, это, значит, Европа, европейские ценности в средние века». Вы знаете, что нас, украинцев, в Европе считают русскими, и поэтому не пускают в какие-то там бары, какие-то пляжи, потому что туда русских не пускают, и вот мы страдаем из-за этого. Опять-таки, чушь, ровно наоборот все происходит. Скажем, в Португалии живет примерно 10 тысяч русских и 300 тысяч украинцев, которые сбежали в Португалию, пользуют лучшие доли. Почему в Португалии в такой пропорции? Да потому что Португалия самая бедная страна Европейского Союза. И сами португальцы уезжают из Португалии для того, чтобы работать в Люксембурге. А на место португальцев, которые не хотят у себя работать за такие деньги, приезжают украинцы, потому что они готовы работать за любые деньги. И их всех там считают русскими. Всех, 300 тысяч вместе с нашими 10. То есть все ровно наоборот, но им кажется по-другому. Им в Киеве кажется по-другому. И вот эта идея, заложенная в начале государства Украина, что Украина это не просто независимая Украина, а не Украина это независимая от России Украина. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Они пытались заниматься строительством этой Украины в течение 20 лет. И на самом деле ничего у них толком не получилось. Почему? Потому что Украина как была разделена на Запад и Восток, ментально, политически, экономически, так и осталось. Что такое Восток Украины, в том числе и Луганск, Донецк? Это промышленное сердце Украины. Именно там вырабатывается, уголь добывается, металл плавится. Именно там основные заводы крупнейшие, гидроэлектростанции, атомные электростанции. Именно там живут люди, которые ничем на самом деле от нас не отличаются. Все равно они русские или украинцы по паспорту. Вот один украинский политолог сказал, что если бы не обращать внимание на дорожные знаки и формальную границу между Украиной и Россией, вы можете проехать через Курск, Орел, Белгород, попасть в Харьков, дальше в Днепропетровск, Донецк и так далее, и вы не увидите никакой разницы. Между людьми, которые, если не будете обращать внимание на указатели, на названия, в разговоре, в интересе к разным темам, между людьми, которые живут на Украине, и теми, которые живут в приграничных районах Российской Федерации. Но если вы поедете из Донецка, Луганска или, допустим, Харькова, все равно, на востоке Украины, поедете во Львов, в Ужгород, то вы увидите, что это два разных народа. Они будут говорить на разных диалектах украинского языка. У них разные абсолютно жизненные ценности, потому что жизненные ценности людей, которые живут на востоке Украины, такие же, как у нас. Они также остро переживают несправедливость, они также считают любого пострадавшего от власти человека достойным. Раз он пострадал, значит, наверное, он был прав. Мы ведь выбрали в свое время Ельцина, потому что он пострадал. А один мой друг... времен перестройки Константин Боровой вообще надеялся, что его в начале 90-х годов посадят в тюрьму, потому что он из тюрьмы выйдет президентом Российской Федерации. И Ходорковский, по большому счету, сейчас реализует именно эту линию. Вот он отсидел в тюрьме, теперь он претендент в глазах многих людей на то, чтобы когда-нибудь при стечении обстоятельств возглавить Россию. Он на это претендует. На Западной Украине это невозможно. На Западной Украине ментальность состоит в другом. Если на востоке Украины ты пострадал за дело, за народ, за справедливость, ты уважаемый человек, мы тебя будем поддерживать в политике, то на Западе так. Ты у власти, ты богатый, значит надо быть ближе к тебе, потому что ты Богом отмеченный, лучше быть рядом, может быть тебе, мне тоже что-то от тебя перепадет. Это абсолютно католическая, униатская точка зрения на цели в жизни, которая у нас в России на самом деле глубинно не существует. У нас другая психология православная. И вот не удалось склеить эту Украину как единое государство. На всех выборах практически все время приходило во втором туре противостояние кандидата Запада против кандидата Востока. На первых выборах в Украине кандидатом Востока был Кравчук, казалось бы, партийный секретарь. А против него лидер Руха Черновил. Победил Кравчук. На следующих выборах Кравчук уже оказался кандидатом Запада Украины, а на место кандидата Востока пришел его бывший премьер Кучма. Победил Кучма. Опять Восток победил Запад. Два раза причем. Кучма выбирался. Затем это все закончилось кризисом оранжевой революции. Вот тут впервые победил кандидат Запада, это был Ющенко. А потом, по закону маятника, победил Янукович, опять же, как кандидат Востока. Но в чем проблема вот этих кандидатов Востока, Украины, казалось бы, ищущего сотрудничества и дружбы с Россией, не ставящего во главу угла этот вопрос, мы отдельно от России. Проблема в том, что как в сказке Шварца о драконе, человек, который убил дракона, становится сам драконом. Когда кандидат Востока Кравчук стал президентом Украины, первое, что он сделал, ему надо улестить, приманить Запад Украины, доказать, что он для Запада Украины такой же президент, как для Востока. И он начинает совершать шаги в угоду этому Западу. И постепенно становится на эту точку зрения. Что надо разыгрывать между Россией и Западом, что надо не допускать русский язык в качестве государственного, что надо ни в коем случае не сближаться с Россией слишком, потому что это чревато утратой государственности Украины. И так поступали все без исключения, включая Януковича. Ведь он только в самую последнюю моменту, когда уже было поздно, одумался, это было поздно. Уже был запущен маятник, это привело все к известному перевороту. А что же Россия, как она к этому относилась? И что она ставила во главу угла? Я когда-то написал в 96 году, после того, как я побывал в Государственной Думе председателем комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, первой Государственной Думе, и создал свой институт после этого. Я написал статью «Испытание Украины». Если кто всерьез интересуется этой темой, поройтесь, может быть, в интернете, это независимая газета, 96 год. Я сказал, что у нас по отношению к Украине есть только... Мы хотим, чтобы Украина была... Мы не претендуем на ее территории. Мы не претендуем даже на Крым с Севастополем. Мы претендуем на то, чтобы Украина была союзной и состояла в особых отношениях с Россией. В особых отношениях дружбы, сотрудничества и партнерства. Что такое особые отношения? Этот термин впервые появился в конце 40-х годов для характеристики отношений Соединенных Штатов и Великобритании. Смотрите, разве это не пример для нас с Украиной? Государства, которые были в свое время одним государством, потом они разошлись. Государства, в которых один и тот же английский язык, на котором они говорят. Государства, при этом независимые друг от друга, но проводящие согласованную внешнюю политику, поддерживающие друг друга. Во всех международных конфликтах, вы знаете, Великобритания всегда, хотя у Соединенных Штатов Великобритании есть свои претензии друг к другу, есть там подначки всякого рода, уколы каждого рода, но один только фильм «Храброе сердце» чего стоит. Он нанес огромный ущерб, конечно, англичанам, потому что в нем Мел Гибсон играет вождя шотландского народа в борьбе за независимость. Это все сделано в Голливуде на всякий случай, чтобы Англия как бы чувствовала себя в тонусе. Но при этом государства, которые тесно между собой сотрудничают. И вот это было бы достаточно для отношений России с Украиной. С точки зрения международной, с точки зрения внутренней, для того, чтобы мы спокойно развивали бизнес свой на Украине, были спокойны за своих соотечественников на Украине. Нам необходимы гарантии. И Украине нужны гарантии. Какие Украине должны быть даны гарантии? Что мы не покушаемся на ее территорию, даже на Крым, Севастополь. Я говорю о 90-х годах. И мы готовы дать эти гарантии. Но взамен дайте нам гарантии. В чем? Первая гарантия. Украина должна стать федеративной. Почему для нас в России важно, чтобы Украина стала федеративной? Потому что мы смотрим на Украину реальными, а не выдуманными глазами. И видим реальное, а не выдуманное положение вещей. Украина не едина. Если она станет... У нее поводов для того, чтобы быть федерацией, во много раз больше, чем у России. Потому что две части стремятся в разную сторону. Восток к России, Запад на Запад. Для того, чтобы удержать ее хотя бы в нейтральном виде, нужна федерация. Если Украина будет федерацией, может быть, она не вступит в организацию договора о коллективной безопасности, где мы как бы являемся лидером. Или, допустим, Евразийский Союз. Но она совершенно точно не вступит в НАТО. Она совершенно точно не вступит в Европейский Союз. Потому что во всех случаях, когда Запад Украины будет говорить, надо вступить в НАТО, Восток Украины будет говорить, нет, не надо. И это будет наш защитник наших интересов внутри самой Украины, федеративный Восток Украины. Эта концепция лежит в основе нашего сегодняшнего отношения к Донецку и Луганску, чтобы вы понимали. Что внутри Украины должны быть те, которые всегда голосуют за союз с Россией. Внутри, а не извне. Поэтому федерация – это главное для нас условие дружественной Украины. Или, по крайней мере, нейтральной. Второе – это, конечно, русский язык. Но это противоестественно, это смеху подобно, когда украинские делегации, пока летят в Москву, говорят между собой в салоне самолета на русском языке, когда выходят в Москву, начинают между собой демонстративно говорить по-украински и также обращаются к нам. Потому что на самом деле русский язык является средством общения на Украине. А самое важное заключается в том, что не может быть последовательно антирусского государства с государственным русским языком. Если есть государственность русского языка, если он признан равноправным, а не просто каким-то языком общения, там придумывают разные фитюльки для того, чтобы уйти от сути вопроса. Он должен быть в общем, на общих основаниях таким же государственным, как украинский. У нас сегодня в республике Крым официально три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. Во-первых, хочу вам сказать, русский язык все равно выиграет в конкуренции. Потому что на нем написано гораздо больше, на нем сказано гораздо больше, переведено гораздо больше и так далее, и так далее. Во-вторых, если вы антироссийский, антирусский настроены, вы сколько угодно можете пропагандировать, но у населения вашей страны, в котором свободно развивается русский язык, всегда есть возможность узнать из источников на русском языке, как обстоит дело. И это тоже гарантия. И, наконец, третья гарантия, которую я писал в этой статье в 96 году. Это единство Русской Православной Церкви с Украинской Православной Церковью. Вы, наверное, знаете, что Русская Православная Церковь действует на всем пространстве бывшего Советского Союза. Это ее каноническая территория, признаваемая другими православными церквями. Но на Украине с 90-х годов развивается попытка раскола. Тогда митрополит Украинской Православной Церкви Филарет был вызван в Москву в 90-е годы, поклялся на священных книгах, что он не будет устраивать раскола, вернулся туда и провозгласил отдельную Украинскую Православную Церковь, так называемого Киевского Патриархата, и назвал себя патриархом. Этот патриарх не признается никем в церковном мире. С ним не общаются лидеры православных церквей. Он не допущен никаким церковным собором, который происходит. Но в глазах властей Украины он свой домашний патриарх. И им нужна эта православная церковь, и сейчас она задействована во всех историях, как церковь, которая внушает своей пастве, что надо идти убивать на Донбассе, в Донбассе, в Донецке, в Луганске, что мы разные люди, что мы, у нас свое православие, не свое. Это очень важно. Это очень важно, хотя, может быть, вам так не кажется. Ну, поскольку, как правило, люди молодые, далеко не все воцерковленные люди, но я вам хочу привести пример из другой области. Пример Сербии с Хорватией. Я не знаю, знаете вы или нет, но в советские времена в наших вузах преподавался не отдельно сербский, ну, на соответствующих факультетах, филологическом, например, преподавался не отдельно сербский, отдельно хорватский, а преподавался сербо-хорватский язык. Потому что сербо-хорватский язык это один язык. Просто по-сербски он пишется на кириллице, сербы православные, а хорваты пишут его на латинице, потому что хорваты католики. И вот вы смотрите, при том, что это один народ, который в истории, так же как мы с украинцами, оказался разделен, нет более ненавидящих друг друга народов, живущих по соседству. И это выплеснулось в ходе балканских событий в 90-е годы. И даже военные преступления совершались в соответствии с этим национальным характером. Военные преступления. Я был все годы конфликта в Югославии, неоднократно там бывал, задолго до Косово, когда война шла в Боснии и Герцеговине, потом, когда она шла в Косово и так далее. Так вот, если говорить о военных преступлениях, они и со стороны сербов были, и со стороны хорватов были, но если сербы совершали эти воинские преступления, как правило, в пьяном состоянии, то хорваты делали это совершенно трезвыми, расчетливо, загоняя семьи в подвал и сжигая их огнеметом. То есть по-немецки, как это было принято в годы Второй мировой войны со стороны фашистов, немцев и так далее. Разная ментальность на основе того, что разная принадлежность к разным религиям. Католическая, православная, отсюда транскрипция языка кириллица, латиница и так далее. Вот к чему это может привести на протяжении истории. И, конечно, для нас очень важно, чтобы русская православная церковь удерживала, как в таких случаях говорят, под амофором патриарха, в данном случае патриарха Кирилла, оставались приходы на Украине. Половина приходов русской православной церкви находится на Украине. Половина. Вот это три условия, которые в 96 году я лично предложил, и в том числе предложил лицам, принимающим решения в России тогда, в этом вопросе, в качестве главных основ нашей политики. Но в 90-е годы на это мало кто обращал внимание. Считалось, что для нас главное совсем другое. Для нас главное заполучить собственность на Украине, чтобы наши бизнесмены взяли Одесский припортовый завод, или, допустим, там какой-нибудь Лисичанский комбинат, наши там Лукойлы, наши Дерипаски, ну в тот момент еще Дерипаски не было, но вот Лукойл уже был, наши банки, чтобы они продвинулись. И вот это гарантия, наши Газпромы. Это не гарантия. Капитал – самая боязливая вещь на свете. Лукойл, который, да, заполучил заправки всякие, в том числе и в Крыму. В Крыму финансировал крымско-татарский меджлис, потому что для того, чтобы считаться своим, он должен быть святее Папы Римского. Капитал очень боязлив. На основе продвижения капиталов трудно строить политику такого глубокого уровня. А мы, к сожалению, вели это все 90-е годы именно такую линию. И для того, чтобы как-то улестить Украину, подмахнули в 97-м и ратифицировали в 99-м договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. Вот сейчас, казалось бы, между нами поломаны абсолютно все горшки побиты. А вы знаете, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины на Украине никто даже не пытается финансировать. Потому что он им выгоден. Что написано в этом договоре? Там нет ни гарантии дружбы, ни условий сотрудничества, ни параметров партнерства. Там есть статья 2, где сказано, Россия признает границы Украины. Вот это им было важно. Этого добивался Кучма, который был тогда президентом. И наша власть тогда в лице Ельцина это пошла ему навстречу. 2 года боялись его ратифицировать. Когда попробовали, тогда мы с Лужковым попытались организовать обструкцию в Совете Федерации. Не допустили принятия этого договора. Но соединенными усилиями наша власть все-таки продавила ратификацию этого договора. И получается, что сегодня мы вроде как нарушили свое слово, взяв Крым и Севастополь. Почему мы тогда были против этого договора? Не потому, что мы не хотели дружбы, сотрудничества, партнерства. Как мы его хотели. Но мы видели, что с нами лукавят. Нам под личиной этого договора подсовывают договор о границах. А я понимал, что, конечно, нам придется границы признать. Но я говорил, прежде чем признавать границы Украины, пусть Украина хотя бы в отношении Крыма примет такая же, как в России, федеративный договор. Ведь у нас в 93-м году, сейчас мало кто помнит, Татарстан вообще не голосовал на референдуме о Конституции. Татарстан не делегировал в новую Государственную Думу, впервые избранную своих представителей. Он сказал, мы не принимаем участие в этих выборах, в этом референдуме, до тех пор, пока Москва с Казанью не подпишет федеративный договор. Что такое федеративный договор? Это значит распределение полномочий. В любом федеративном договоре, не подписано сегодня со всеми республиками Российской Федерации, внутренним, написано, вот это, вы юристы должны это понимать, исключительная компетенция федерального центра, война, мир, иностранные дела, там, налоги и прочее. Вот эта сфера совместной компетенции, где и федеральный центр, и, скажем, Республика Татарстан имеет право принимать решения. А вот это исключительная компетенция Республики Татарстан. И мы просили от Украины, прежде чем мы с вами подпишем признание того, что Крым и Севастополь в составе России, подпишите с Симферополем, со столицей Крыма, договор, где было бы сказано, вот это исключительная компетенция Крыма, вот это ваша общая компетенция, а вот это исключительные права Украины как страны, куда Крым входит. Они этого не сделали. Они этого не хотели, потому что они все время боялись, что Крым от них убежит. Они так этого боялись, что он в конце концов от них и убежал. Вот мы не добились этого от Украины. Наша власть не пошла нам навстречу в понимании этой проблемы. В результате была заложена мина под российско-украинские отношения. И эта мина взорвалась в 2014 году. Потому что все эти годы Крым оставался, по сути, колониальной территорией в составе Украины. Люди там испытывали дискомфорт от того, что им навязывают Бандеру в качестве героя, им навязывают украинский язык в качестве общегосударственного. Ну ладно, это проблемы политиков, на каком языке говорить. Но бабушка приходит в аптеку, а там продаются лекарства. И в соответствии с законами Украины только на государственном языке инструкции. Она не знает, три капли ей принимать в неделю или в день. Она не знает украинского языка. 2 миллиона русских, самый крупный эксклав. 2 миллиона человек в Крыму и 2,5. И 1,5 миллиона русских из них. Самый крупный эксклав русского населения за пределами Российской Федерации. И украинцы, которые живут в Крыму, тоже на самом деле ничем от русских не отличаются. Вместо того, чтобы пойти на это, Украина пошла по самому примитивному пути. Она стала заигрывать с крымскими татарами, которые при Советском Союзе получили право вернуться в Крым. И в самые, так сказать, активные времена число крымских татар не превышает 250 тысяч в Крыму. То есть это 10-я часть населения Крыма. При этом крымские татары с самого начала рассматривались как такой рычаг против русского населения. Мне так и говорил помощник Кравчука в 1995 году. Украинское население Крыма не понимает задач строительства украинского государства. Она не понимает, что украинцы в Крыму должны быть настроены настороженно по отношению к русскому большинству полуострова. Не понимает, что Крым может обратно вернуться в Россию, поэтому мы рассматриваем крымских татар как злую собаку, которая будет всегда лаять и всегда устрашать своим поведением русское большинство, чтобы они не подумали вернуться в Россию. Как только они, русские, будут поднимать голову, крымские татары будут кричать: мы начнем резню, мы тут сейчас создадим конфликт, вы лишитесь своих курортных доходов и всего остального. И вот в течение 20 лет они работали именно таким образом. И они создали дополнительную мину замедленного действия. А крымское население в большинстве своем продолжало верить, что оно когда-нибудь вернется в Россию. В 1994 году, заметьте, прошло всего 2 года после распада Советского Союза. Крымчане избрали 70% голосов президента Юрия Мышкова, кандидата Блока России. А после избрали новый состав Верховного Совета полуострова, большинство получил 80%. Блок, который назывался «Россия». То есть это была первая крымская весна, которая не состоялась. Почему? Потому что через год Украина сместила Мышкова, отменила президентство в Крыму, разогнала через некоторое время этот Верховный Совет. А Россия тогда при Ельце не пикнула, кроме Государственной Думы и вашего покорного слуги, которого после этого объявили персоной нон-грата на 5 лет в Крыму. И на Украине потом. Меня в общей сложности 5 раз объявляли запрещенным к въезду на Украину, 2 раза депортировали. Такое было. Вот. Но, видимо, не зря они это делали, раз Крым теперь вернулся в состав России. Так вот, крымское население на самом деле было заложником российско-украинских отношений, потому что его воля к самоопределению, к возвращению в России игнорировалась как Украиной, так и властями в России. Почему? Ну, при Ельцине, потому что там были иллюзии, что Украину можно удержать таким отношением, в дружбе с собой. И плюс ко всему, как говорил тогда бывший министр иностранных дел Иванов, за Украиной в отношениях с Россией всегда стоит Запад. Мы не хотим огорчать Запад. Вот такого труса праздновали все эти годы. Но и при Путине в течение 14 лет мы вопрос о Крыме не ставили. Публично не ставили. Почему? Потому что Путин продолжил политику желания удержать в целом Украину в орбите влияния России. И в этих условиях он не ставил этот вопрос. Но он дал возможность работать нашей мягкой силе. Все эти годы мы работали или от имени правительства Москвы, или как вот наши филиалы в Крыму и Севастополе в годы оранжевой революции созданные в 2005 году. Мы продолжали рассказывать крымчанам о том, что Россия о них помнит, а здесь, в России, говорили о том, что есть Крым и Севастополь, и о нем надо думать. Я в одной своей статье написал, что армянский народ при всех своих бедах и трагедиях счастлив хотя бы тем, что тот, кто приезжает в Ереван, в хорошую погоду всегда видит на горизонте гору Арарат. Гору, которая всегда была на гербе советской Армении, хотя и находилась все время и в советские, и в нынешние времена на территории Турции. Гора Арарат и прилегающие территории, это так называемая Великая Армения, которая в свое время была населена армянами, но в результате геноцида 1915 года они были оттуда изгнаны. Изгнаны или убиты. И не надо людям, живущим в Армении, объяснять, кто их друг и кто их враг. Они видят гору Арарат, до нее 1 километр от армяно-турецкой границы, но это зарубежье. И они понимают, кто их друг исторический и кто их враг. Вот если бы мы в Москве, говорил я в этой статье, также видели Малахов курган в Севастополе, за который пролиты реки крови, Россия провела за Крым за время его борьбы за него 200 с лишним лет. Провела, по нашим подсчетам, 4 миллиона человек за один Крым. Причем это миллионы не сегодняшнего дня, это миллионы, начиная с 17-16 века накапливаются. Понимаете, что эти миллионы в геометрической прогрессии превращаются в гораздо большие цифры. И вот в результате какого-то крючкотворства, Беловежского соглашения или договора 99-го года мы признали, что эта территория не наша. Почему мы когда-то пришли в Крым? Мы пришли в Крым, потому что в Крыму в конце 18 века было разбойничье Крымское ханство. Все два столетия, да больше, на самом деле Россия, Московское царство, жило в страхе, как и украинские земли, крымских набегов. Уводили в плен, занимались работорговлей. Никакого Днепропетровска, Донецка, ничего этого не было. Потому что место, на которое основаны эти города, называлось в те времена «Дикое поле». Дикое поле, по нему тянулись караваны рабов, захваченных во время набегов. Невозможно было держать эти границы. И только мудрая, я лично считаю, самая великая российская государыня, гораздо более, может быть, великая, чем царь Петр, Екатерина Великая, она усмотрела эту проблему, и в ее царствовании эта проблема была решена, это разбойничье Крымское ханство было ликвидировано. И, конечно же, мы никак не имели права забыть об этом обстоятельстве, о роли, которую Крым сыграл в истории Российской империи. Но мы на время сделали вид, что мы, ну как бы, на официальном уровне, да, признаем, что есть стремление друг к другу, но мы этот вопрос не ставим, чтобы не будить наши отношения с Украиной, чтобы не расхолаживать их. Таким образом, и во времена Путина, по крайней мере до 2014 года, Крым стоял как бронепоезд на запасном пути. Проблема Крыма. Но в отличие от президента Ельцина, президент Путин очень хорошо понимал подоплеку крымского вопроса. В 2008 году, когда Украина официально запросилась в НАТО при Ющенко, на заседании Совета Безопасности, я на нем присутствовал, президент Путин сказал, если Украина хочет войти в НАТО, это ее право, но Украина должна войти в НАТО без Крыма. И с этого момента люди, которые подчиняются президенту, поняли, что у президента есть позиция по этому вопросу. Мы на официальном уровне, повторяю, не предпринимали никаких действий, но два фактора сработали в нашу пользу в Крыму. Присутствие Черноморского флота и тот факт, что наша мягкая сила, вот сейчас все стонут в России о мягкой силе, вы знаете этот термин, soft power, говорят, что в мире теперь... Твердая сила не важна. Танки, самолеты, пушки – это вчерашний день. Хотя далеко не вчерашний. А вот главное – это мягкая сила. Главное – это сила вашей культуры, обаяние вашей государственности, ваших порядков и так далее, и так далее. Так вот, те, кто вздыхает по нашей мягкой силе, я приглашаю как раз проанализировать, что произошло в Крыму. 25 лет Крым был в чужом государстве и стремился каждый день в Россию. И когда случилось так, в 2014 году подвернулась эта возможность, он ее сразу реализовал. Я хотел бы, ну, может быть, опровергнуть. Сейчас у нас разные люди, которые были причастны к каким-то событиям в Крыму, каждый пишет свою историю. И в голове, и на бумаге. Одни говорят, что мы подняли восстание, мы там, и Россия была ни при чем. Другие говорят, нет, все было заранее спланировано и так далее, и так далее. На самом деле, я хочу сказать, никакой военной операции в Крыму заранее не планировалось. Когда необходимо стало задействовать наши военные силы, вежливых людей и так далее, то я вас уверяю, в Севастополе мы скупали, я был в этот момент там, в киосках туристические карты Севастополя, потому что не было Крыма, потому что не было в распоряжении наших военных, ну, карт Крыма, которые могли бы быть использованы для военных целей. Просто никто к этому не готовился. Но когда пришла эта пора, очень быстро были приняты решения. Да, действительно, Севастополь выступил, и выступил без нашей подначки. После переворота в Киеве начался этот митинг. Но уже до этого президент предпринял шаги, которые были направлены на то, чтобы оградить Крым от последствий переворотов в Киеве. Напомню, что 23 февраля было закрытие Олимпиады в Сочи. А 21 февраля был переворот в Киеве. 20 числа международные посредники, это Франция, Германия и Польша, посредничали в подписании договоренности между Януковичем и Майданом. Но когда эти договоренности принесли на Майдан, там сказали, а нам наплевать на эти договоренности. Янукович сразу трусливо сбежал. Но надо сказать, что Януковича, если бы он не сбежал, ждала судьба Чаушеского, его собирались просто казнить, для того, чтобы уж кровью повязать всех тех, кто участвовал в этом перевороте. Его гнали, как зайца, по всей Украине. От Киева на Харьков, от Харькова в Донецк, от Донецка в Крым, и в Крыму его, ну, буквально за полтора часа до того, как его бы захватили, спасли вертолеты, которые были посланы Путину. Но при том, что они его спасли, претензии к этому человеку остаются. Этот человек, конечно, виновен в происшедшем на Украине, потому что он все больше думал о своем кошельке и меньше всего о людях, за которых он нес ответственность. Он должен был применить силу для того, чтобы предотвратить переворот. Он этого не сделал. У него не хватило воли. Ну а дальше, 21-го переворота, уже 20-го, Министерство обороны получило за день до переворота, зная, что это может быть, Министерство обороны в Новороссийске получило приказ грузиться на корабли. Военные силы у нас в Крыму было меньше, чем украинцев. В Крыму было расквартировано 190 украинских частей, ни одна из них не выстрелила. А части, которые были туда переброшены, это просто специальные части, в небольшом количестве, которых на Черноморском флоте к тому времени не было просто. Это те самые вежливые люди. Вы, кстати, знаете, почему это выражение в ходу, вежливые люди? Знаете, как оно возникло, нет? Дело в том, что впервые оно пошло гулять по свету 25 февраля. События развивались следующим образом. Верховный Совет Крыма на самом деле колебался. Его руководитель Константинов, уже несколько месяцев с ним велись переговоры, и он, когда приехал в Москву, сказал нам, это было до переворота, если сейчас мы поддерживаем законную власть президента Януковича, и мы надеемся, что он удержит ситуацию, что он не допустит прихода к власти бандеровцев и так далее. Но если это не случится, то у Крыма есть один путь в Россию, сказал нам в декабре 2013 года, естественно, не публично, председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов. Вечером я его повел в ресторан, а он вообще не берет в рот спиртного. Ресторан, в который мы пошли, если кто-нибудь из вас будет в Москве, попробуйте заглянуть. Есть такой ресторан «Экспедиция» в Москве. Это ресторан «Северная кухня». Ну, такой очень фольклорный ресторан, там подают то, что у нас в Сочи никогда не едят, строганину, например. Но там есть певческая группа. Ну, люди под гитару поют песни бардов и так далее. Я им подмигнул, и они стали петь. В присутствии Константинова и его друзей стали петь такие, ну, трогательные русские песни всякие. И человек, который вообще не пьет, если бы он выпил, там можно было бы списать просто на это. Он просто заплакал. И когда он заплакал, я на следующий день позвонил секретарю нашего совбеза Патрушеву и сказал, этому человеку можно верить. Потому что очень сложно определить, кому можно верить. То есть, несмотря на то, что этот Константинов долгие годы был в украинской политике, достиг известных высот, он продолжал внутри оставаться русским человеком. И это сработало. Так вот, когда начались события, он выступал за то, чтобы принять решение в России, но депутаты, их 100 человек в Верховном Совете Крыма, колебались. Крымские татары тогда устроили провокацию. Свалку у Верховного Совета, в которой погибло 2 человека. Свалка произошла между крымскими татарами и русскими единствами, которое тоже вывело своих людей. Потому что вначале крымские татары захватили кабинеты Верховного Совета, пришли подготовленными с баллончиками со сжиженным газом, с флагами, которые были заточены как копья, чтобы можно было ими колоть древком. И вот мы поняли, что если просто предоставить дело в этом вопросе, не защитить крымчан, то очень может быть, что своей нахрапистностью, вот за счет вот таких действий, попробуют спровоцировать кровавый межэтнический конфликт в Крыму и так далее. И тогда ночью, с 24 на 25, в 4 часа утра, группа лиц в камуфляже подъехала к Верховному Совету Крыма и зданию правительства автономии. Это 2 разных здания. Там дежурили ночью обычные постовые, там 2 милиционера. Дальше все происходящее рассказывали сами милиционеры. Значит, они говорят, подъехали к нам, разбудили, обезоружили, положили на пол, достали наше табельное оружие, вынули обоймы, потом, говорит, вернули нам оружие. Говорят, это ж твой пистолет, тебе же за него отчитываться. Потом говорят, ты русский, русский. И говорит, все так вежливо, все так вежливо. Потом говорят, ну вы, ребята, нам помогите автозаки разгрузить с гранатометами там совсем. Эти милиционеры, значит, вместе с ними таскали, чтобы забаррикадировать Верховный Совет и правительство автономии. Но люди из спецназа групп, которые были вежливыми людьми, на самом деле они политически, конечно, никто с ними лекции не проводил. Они даже толком не знали ситуации, которые им было дано поручение, они его выполнили. Причем выполнили максимально культурно и вежливо. А на следующее утро, когда народ стал стекаться и видит, что забаррикадирован Верховный Совет, забаррикадирован Верховный правительство автономии, никто не может понять, а кто же там? И эти вежливые люди, им никакого поручения командование не давало объяснять, кто они такие, откуда. Поэтому первыми, кто объяснялся, были милиционеры, вот эти вот, которые там бродили в окрестности, рассказывали, ночью нас обезоружили вежливые люди. Вот отсюда вежливые. Ну, в общем, я дальше не буду эту крымскую историю продолжать, скажу, заканчивая об Украине, последнее. В чем сейчас состоит трудность ситуации? Значит, действительно, референдум, можете честно смотреть в глаза кому угодно, был честным, и люди действительно проголосовали за воссоединение с Россией. Люди плакали. Старики говорили, что это, вот лично мне в Севастополе на площади Нахимова хватали за руки, говорит, второй раз в жизни мы переживаем такой подъем. Первый раз в жизни это было, когда полетел Гагарин. И сейчас второй раз. Значит, тут нет никаких сомнений. Но теперь, в результате ухода Крыма в Россию, а затем последовавших донецкие и луганские событий, у нынешней украинской власти, которая кругом терпит поражение на экономическом фронте, на политическом, страна деградирует и падает в пропасть. Страна фактически управляется извне. Международным валютным фондом и американцами. У них появился замечательный козырь в пропаганде собственного населения. Они говорят, главный наш враг это Россия. Россия отобрала у нас наш Крым, нашу Ялту, наше море, она забрала у нас Луганск, Донецком и так далее. И эта пропаганда находит свою аудиторию. И действительно, не обольщайтесь, история с Украиной это надолго, потому что, к большому сожалению, политическая элита обрадовалась, что если раньше они пытались создать единую украинскую нацию на базе Украины для украинцев, Теперь у них идея другая. Украина против России. На этом почве все сплотимся. Мы должны взять реванш. Они не могут, у них не хватает сил, но они надеются на то, что им помогут на Западе. К сожалению, мы на этом этапе. Если говорить о наших ошибках в украинском вопросе, почему мы все-таки не смогли удержать Украину в целом. Я считаю, первые 90-е годы я ошибки сказал. 2000-е были другие ошибки. Наши власти в силу своей природы, первые лица, считали, что достаточно вести переговоры на высшем уровне. Не надо включать там, не надо создавать какие-то другие возможности. А на самом деле борьба за Украину, это борьба, которая шла по линии средств массовой информации, гражданского общества, некоммерческих организаций и так далее. Вот это мы оказались слабы. Американцы наводнили Украину своими советниками, грантами, фондами. А наш институт стран СНГ — это единственная организация, которая до сих пор, несмотря на трудности, имеет свой филиал в Киеве. Нам пришлось поменять директора, потому что директор, который у нас был, его срочно призвали в украинскую армию. Он сбежал в Россию. Хотя он белобилетник, ему прислали повестку не как гражданину Денисову, Денису Олеговичу, а как директору института стран СНГ в Киеве по месту его работы. Чтобы подчеркнуть, что мы призываем не вообще кого-то, а вот именно вас призываем. Сейчас мы там поставили талантливую журналистку, надеюсь, что ее в армию не призовут. Значит, у нас на самом деле очень сложная сегодня проблема, потому что мы должны не дать Украине состояться как антирусской, антироссийской стране. Это угроза для нашего будущего, для спокойствия в этом регионе. Сейчас как бы они пытаются создать антироссийский настрой, но завтра обязательно из антироссийского выйдет антирусский, потому что это следствие. Понимаете разницу? Мы против России, но мы вроде друзья русских. Завтра скажут, а почему вы говорите на русском языке? Это язык врага. И это уже происходит. Да, мы сделали ошибки и на этом этапе. Нам, конечно, не надо было сворачивать то наступление, которое шло на Донбассе 5 сентября 2014 года, когда подошли к Мариуполю. Но надо понимать положение президента Путина. Президент думает не только об Украине, он обязан думать о положении России в мире, о проблемах России в первую очередь. И, конечно, в этот момент не все советники его оказались на должной высоте, потому что стали его пугать последствиями, санкциями и всем прочим. Я лично считаю, что если бы мы продолжили, если бы силы самообороны Луганска-Донецка продолжили свое наступление, то сейчас нам было бы не сложнее, а легче. Потому что не только треть населения или треть территории Донецка и Луганска не подчинялись бы Киеву, но и Днепропетровская, Донецкая в полном объеме, Николаевская, Херсонская, самое главное, город Одесса, до которого мы обязательно бы в этом случае дошли, и там не было бы этого ужаса 2 мая 2015 года. И мы таким образом сняли бы проблему блокады Приднестровья, где сейчас именно Украина выступает инициатором удушения вот этого очередного русского анклава, только уже в Молдавии. Поэтому проблемы Украины будут долго нас будоражить и долго быть основанием для всякого рода интриг против нас. В июне, безусловно, Европейский Союз под влиянием американцев продлит санкции против России. Хотя там идет спор внутри Европейского Союза. Им это не нравится. Но Европейский Союз не самостоятельный. Он платит за возможность своего существования тем, что подчиняется Соединенным Штатам. У меня остается совсем немного времени, я хочу его использовать для того, чтобы в двух словах сказать о том, что у нас под боком. А под боком у нас, как вы понимаете, Кавказ, мы сами на Кавказе. Кавказ, в котором есть Грузия, Армения, Азербайджан, а теперь еще признанные нами Абхазия и Южная Осетия. Но я последовательно все годы выступал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. И в Абхазии и Южной Осетии это знают. Имею честь быть первым в истории почетным гражданином Республики Абхазия. В 2008 году был издан такой закон. И вот первым я и бывший президент Адыгей Джаримов стали почетными гражданами Республики Абхазия. Мне очень нравится закон, который они приняли, потому что я как почетный гражданин ни на что не имею никаких прав и не имею никаких обязанностей, кроме обязанности являться на торжества, застолья и так далее. И так далее. Очень приятное почетное гражданство. Но тоже понятно, что мы поддержали Абхазию по той причине, что, понимаете ли, Грузия тоже упустила свой момент, когда она могла бы уладить эти отношения внутри себя. Она сама инициировала этот конфликт. Если бы она тогда пошла по пути федерации, признания, самоопределения, но в Грузии тогда правили националисты, причем крайние. Сначала Комсохурдия, потом Шеварднадзе, который мало от него отличался. Тоже Грузия для грузин и так далее, и так далее. Сейчас наши отношения с Грузией несколько смягчились, при этом никто, конечно, в Грузии не может взять на себя ответственность, сказать, мы признаем Абхазию и Южную Осетию. Напротив, политический класс, как те, которые относятся к последователям Саакашвили, так те, которые сегодня входят в коалицию «Грузинская мечта» российского в прошлом миллиардера Бедзина Иванишвили, они как бы исходят из того, что мы хотим вернуть Абхазию и Южную Осетию. Но методы изменились. Если Саакашвили пытался сделать это силой в надежде, что американцы за него вступятся немедленно, то нынешние власти действуют более хитро. Ну, например, я не знаю, знаете вы или нет, что на границах Абхазии, теперь и Осетии строится на границе, а в Абхазии, рядом с Абхазией, то есть в Менгрелии, построен замечательный на деньги американцев лечебно-реанимационный комплекс, где любые граждане Абхазии принимаются бесплатно, где в течение 15 минут можно оформить грузинское гражданство, получить номерные знаки грузинские на свой автомобиль, пожалуйста, все бесплатно. Для жителей самой Менгрелии за плату, а для людей, которые по мосту через Ингур переходят на ту сторону, для них это все бесплатно, для того, чтобы подчеркнуть, что мы как бы хотим восстановления отношений с Абхазией. Кстати, я хочу сказать, что мы в этом отношении, к сожалению, опаздываем. Хоть мы содержим Абхазию в значительной степени, но вот здесь, когда сюда приезжают граждане Абхазии к нам лечиться, получается, как всегда, бюрократизм, проволочка. Наши лечебные учреждения не имеют таких поручений, вот так же, как в Грузии. Это вот несчастное население обеспечивать здравоохранение. А, конечно, прежде всего расчет делается на изменение сознания людей. В Грузии в октябре будут выборы, и очень высока вероятность, это будут парламентские выборы, что бывшая команда Саакашвили имеет серьезные шансы вернуться, потому что в течение нескольких лет кредит доверия, который избиратели дали его противникам, он постепенно исчерпался. И вот эта борьба будет очень серьезной. Я не исключаю, что она будет сопровождаться какими-то попытками провокаций, в том числе в зоне конфликтов, для того, чтобы обострить ситуацию, для того, чтобы взвинтить там чувство вражды к России и так далее. И на этой почве собрать дополнительные голоса. Но в целом Грузия постепенно отходит от того угара националистического, который когда-то был в начале 90-х годов. Она поняла, чего это ей стоило. Другое дело, что Грузия, и в этом трагедия в данном случае российско-грузинских отношений, если она не в составе общей нашей с нами страны, она, понимаете, просто самое экономическое положение вынуждает ее торговать собой. В каком смысле? У Грузии ничего нет. Я имею в виду полезных ископаемых значимых, нефтяных и газовых месторождений. Ничего этого нет. У нее есть одно главное геополитическое преимущество. Грузия – это ворота на Кавказ. Для всех, кто не хочет идти через Россию на Кавказ, Грузия дает такую возможность. Это путь в Азербайджан, который богат и нефтяными, и газовыми ресурсами. Это путь нефтепроводов, газопроводов и так далее. И поскольку Грузия выпала из состава общего пространства с Россией в результате Беловежья и всего происшедшего с распадом Советского Союза, то теперь она фактически в лице своей политической элиты сделала ставку на Запад, который заинтересован в том, чтобы проникнуть на Кавказ и дальше в Среднюю Азию не через территорию России, установить там свои порядки, пустить туда свои монополии. И это же предопределяет определенные проблемы наши с Азербайджаном. Потому что на всех переулках и улицах в Азербайджане висит плакат изречения президента, предшественника и отца нынешнего президента Ильхама Алиева, Гейдара Алиева, где сказано «две страны, один народ». Две страны, один народ – это не Азербайджан и Россия, это Азербайджан и Турция. И хотя азербайджанцы шииты, а турки сунниты, тем не менее они делают вид, что они на один народ, и они строят свою политику в значительной степени координируясь. Более того, Хотя Азербайджан хотел бы удержать отношения с Россией, и хотел бы, чтобы Россия была на его стороне в Нагорно-Карабахском конфликте и так далее, но во всех случаях, когда вызов возникает между Турцией и Россией, она, конечно, принимает Азербайджан в сторону Турции. Так было с самолетом, который был сбит, с последующими событиями и так далее. Азербайджану неудобна эта ситуация выбора, но в конечном счете он все равно выбирает Турцию. И это предопределяет другое наше обстоятельство, именно наши отношения с Арменией. Мой покойный друг, погибший в результате теракта в армянском парламенте, бывший премьер-министр, в тот момент премьер-министр Армении, Вазген Саркисян, он в свое время сказал, как мне кажется, очень важную фразу, определяющую отношения России с Арменией. Он сказал, у России есть свой Израиль на Кавказе, это Армения. По-разному мы относимся к Израилю, как правило, советских времен очень негативно к его внешней политике, но сходство достаточно близкое. У Армении на Кавказе очень трудные соседи для нее. С одной стороны Турция, которая держит блокаду Армении, с другой стороны Азербайджан, который вовлечен в Нагорно-Карабахский конфликт, как и Армения. Ну и с третьей стороны Грузия, которая, хотя и является так же, как и Армения, по преимуществу христианской страной, тем не менее дерет с Арменией за любой транзит, и создает ей проблемы. Армения сделала выбор в сторону России, неизбежно. Армения, член нашего военно-политического союза, в Гюмри на турецко-армянской границе стоит 102-я база, где наши военнослужащие. При этом мы пытаемся удержать отношения на официальном уровне между Азербайджаном и Арменией, таким образом, чтобы не выказывать как бы в спорном вопросе о Нагорном Карабахе какого-то предпочтения кому бы то ни было. Но я вам скажу, и этим, наверное, закончу, потому что время подходит, что, конечно, в этом Нагорно-Карабахском конфликте Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана, ибо для того, чтобы Нагорный Карабах вернулся в состав Азербайджана, надо просто истребить все население Нагорного Карабаха. А оно там сейчас исключительно армянское, 120 тысяч человек. Значит, Нагорный Карабах в результате войны, конфликта 89-94 годов, когда шли военные действия, в результате действий своих вооруженных сил захватил, кроме Нагорного Карабаха, еще 7 районов Азербайджана, откуда бежал
у каждого. Но то, что мужчина уходит в 60 лет, женщина в 55, этот возраст не надо повышать, надо еще повоспитывать.
Если Азербайджан признает, то как бы пойдет политическая причина держать эти районы. Кроме двух участков, а именно Кельбаджарского и Лачинского переходов. Вот, собственно, сегодня наши обстоятельства на Кавказе, они связаны прежде всего с тем, что мы находимся теперь в сложных отношениях со страной, с которой мы пытались развивать взаимовыгодные отношения с Турцией. Это было выгодно самой Турции. Мы авторы в России турецкого экономического чуда. Наши челноки, а потом наш газ, наши поставки. Но, как выясняется, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Вопрос для меня, например, совершенно ясный. Турция, которая сегодня пытается превратиться из национального государства вновь в Османскую империю, становится противником России при Черноморье. Именно Османская империя, а не национальная Турция, была главным противником России на протяжении 200 лет. И, к сожалению, Турция, если говорить о внутреннем состоянии в Турции, не прошла того покаяния, которое прошла Германия после Второй мировой войны за геноцид, совершенный в отношении евреев и других народов. Сегодня невозможно себе представить, будь, например, Израилем соседом Германии на карте, чтобы Германия устраивала блокаду Израиля на том основании, что там живут евреи, которых они истребляли во Вторую мировую войну. А Турция совершенно спокойно все эти годы держит блокаду Армении, той самой страны, куда бежали сотни тысяч армян в Российскую империю после геноцида 1915 года, когда было убито 1,5 миллиона армян. Мне в свое время пришлось быть автором того постановления Государственной Думы в 1995 году, которое было проголосовано, и с тех пор Россия официально признает геноцид армян в Османской империи. И наши сложные отношения Турции на современном этапе возникли не в связи со сбитым самолетом, а в связи с тем, что президент России Владимир Путин 24 апреля 2015 года приехал в Ереван на столетие этого события, геноцида армян, и выступил у памятного знака на холме Цицинок-Объект, признав геноцид армян и подчеркнув наше уважение, потому что, он об этом не сказал, но об этом я хочу сказать, армяне в 1915 году пострадали за то, что их считали неблагонадежными, потому что они слишком любят Россию и могут создать проблемы Турции на фронте. Это было официальным предлогом для того, чтобы все армянские военнослужащие в турецкой армии были обезоружены и уничтожены, для того, чтобы вся интеллигенция армянская, жившая в столицах Константинополя и так далее, была вырезана, для того, чтобы люди миллионами депортировались по пустыням, где сейчас идут бои в Сирии, в направлении Киликии, теряя при этом массами женщин, стариков и детей. И турки отказываются признать, что они в этом виноваты. Вот в этом-то проблема наша на Кавказе. С одной стороны, нам хочется, чтобы у нас с Азербайджаном и Арменией были ровные отношения, потому что у азербайджанцев тоже много в России, с Азербайджаном мы граничим. И Азербайджан важный игрок на нефтяном газовом рынке. Но с другой стороны, Азербайджан — это страна, в котором офицер азербайджанской армии, поехавший на курсы НАТО в Венгрию, ночью встав, зарубил спящего рядом коллегу из Армении, армянского офицера. Когда его поймали, сказал, что он вот ненавидит армян. И это может быть не самое главное, потому что бандиты, насильники, убийцы, маньяки встречаются у разных народов. Но этот офицер был выкуплен фактически Азербайджаном под предлогом, что он будет отбывать наказание на родине. А когда он приехал в Баку, ему устроили торжественную встречу, назвали национальным героем, дали квартиру, а девушки со всех концов Азербайджана пишут, что хотят выйти за него замуж или, по крайней мере, заиметь от него детей. Можете вы себе представить, чтобы мы, христиане, и люди вообще верующие и так далее, или неверующие, радовались по поводу человека, который ночью топором зарубил другого? Вот в этом серьезный межцивилизационный разлом. И, конечно, при выборе, а кто все-таки в этом случае наш друг, кто все-таки наш последовательный союзник, конечное слово за российско-армянскими отношениями. Спасибо. Может быть, есть какие-то вопросы? Или я вас утомил своими речами? Если они у вас возникнут, хочу сказать, что я никуда не скрываюсь. И после 22 мая, надеюсь, что оно пройдет для меня уже благополучно, а значит, 18 сентября, те из вас, которые придут на выборы, мы имеем шанс или проголосовать, или не проголосовать за меня как кандидата по одномандатному округу. Важно, что одномандатный округ восстановлен, потому что депутатство по списку — это анонимная депутация. Я трижды был депутатом и понимаю, что одно дело быть зачем-то следом в списке, а другое дело отвечать напрямую в ходе открытой конкурентной борьбы за свои выборы и за связь с избирателями. Поэтому надеюсь, что наша встреча не последняя, если у вас такие вопросы возникнут, самые разные, касающиеся ли того, что я рассказывал, для того, чем я рассказал, я очень многого не рассказал. Я всегда с вашим успехом. Спасибо.
Поднимались очень важные темы как для России, так и для именно для нашего города. Это отношения межгосударственные, а также отношения наши с Кавказом. Очень острая тема для нашего города, как мне кажется. Новое для себя я услышала, подчеркнула, что знания.
Давай такой вопрос. Да. Смотри,
преподаватель, ну, как бы, да, из раза в раз вы слушаете их лекции, здесь приезжает практик. То есть больше как человек, который не просто это знает в теории, он проработал на практике то, что он вам рассказывает сегодня. Почему важно услышать именно практика, а не простого лектора?
Практика – это необходимо для того, чтобы послушать человека, который участвовал в этих событиях, услышать опыт человека очень важно. Его личные отношения. И так, информация от человека, который участвовал в этих событиях, кажется мне наиболее ценной, потому что ты можешь верить этому человеку. Он говорит о том, через что он прошел сам, а не что писали люди, сидя в кабинетах.
Как тебя зовут?
Лена.
А фамилия?
Третьякова.
Третьякова, правильно?
Да.
Все, спасибо тебе. Смотришь на меня. Тебя как зовут?
Меня зовут Владислав.
Фамилия?
Луценко.
Луценко.
О, да, Луценко.
Ну расскажи, почему важно услышать не просто мнение лектора в теории, а услышать мнение практика, человека, который действительно имеет отношение прямое к истории?
Я думаю, хотя бы потому, что, если так уж отдалиться, очень были сказаны золотые слова. На самом деле мы братские народы с Россией. И я считаю, что этот человек говорит это из призмы того, что он знает, из призмы того, что он не только начитанный и культурно развитый человек, а потому что его это тоже лично затрагивает. Все, что можно сказать, все, что я думаю по этому поводу. Вот почему важно. Потому что, скажем так, человек на себе познал, что такое дружба между народами, и что такое, значит, культура и уважение.
Спасибо тебе большое. Спасибо. Хорошо скажу. Ну, расскажи, что ты для себя в лекции подчеркнула интересного.
Ну, в первую очередь, да, мы знаем, что нам придет депутат, который баллотируется в Государственную Думу. И нам было, конечно, очень интересно послушать его мнение, и мнение экстерномерных, потому что в новостях, конечно, говорят, то, что такие определенные события существуют, когда человек приходит, который действительно участвует в данных событиях, который ездит в страны СНГ и непосредственно принимает в этом участие, то, получается, мы можем узнать, как это происходит действительно по-настоящему, а не мнение там, людей, которые это знают в теории, когда человек именно на практике это опознал, непосредственно сам в этом участвует, сам это все организует и проводит, то, безусловно, мы начинаем верить, понимать, как это есть на самом деле.
Как тебя зовут?
Лопаченко Юлия.
Сейчас вспомнили по буквам.
Лопаченко Юлия.
Лопаченко. Да. Все, спасибо тебе.
Спасибо.
Хорошо сказала.
Спасибо.
А сегодня зачем мы пришли на встречу?